Толпа беглецов, словно змея, велась мимо одного и второго фургона, соблюдая дистанцию. Людей разделяла пара шагов, остальные ждали перед строем солдат бесформенной массой. Внизу Фигис билась меж пеной и скал, как рассерженная гадина. Когда мы приближались к заставе, я чувствовал, как меня охватывает душная ревущая тьма. Бедное мое сердце рвалось из груди, прыгало в горло, и мне казалось, что каждый его удар посылает в мои вены струи крови, рвущейся и пенящейся, будто река внизу. Я был адептом подземной матери, немым идиотом, прыщавым дураком из Косальдыма, взятым освященным, который заметил в моем темном разуме редкий талант. Ведь мать, отобрав у кого-то быстрый разум, зрение или речь, в щедрости своей часто одаряла его чем-то иным, во славу своего подземного лона, из которого все вышло и в которое все вернется, став единым. Может, я прекрасно пою, рисую или вышиваю? Я — прыщавый Агирен Кисальдым, кузнец. Пусть все станет единым. Я уже видел потные лица солдат, очерченные нащечниками из чешуйчатой кожи каменных валов. Раскрашенные черно-зелеными полосами копья, бодающие небо. Такого же цвета платок, повязанный на голове командира. Его кожаный полупанцирь с наплечниками десятника. Между фургонами стояли три лошади группы преследования, но без всадников. Загонщики влезли на блокирующий дорогу фургон, откуда им открывался прекрасный вид, и расселись поудобнее. Однако ни на миг не откладывали свои короткие клеёные луки, из которых, говорили, они могли на скаку попасть в летящую птицу.
«Я не слишком хорошо разбираюсь в жречестве», — сказал ранее Брус. «Но я разбираюсь в армии. На мосту будет стоять армия, а мы не пустое место. Перейдем, рыжая голова. Доверься мне».
Некоторых из подходивших к заставе людей солдаты выводили на площадь, где им приказывали сесть к тесной растущей группке, а их узелки кидали в увеличивающуюся кучу подле моста. Эта кипа нищего скарба пугала меня сильнее, чем группка подорожных, которых заставляли сидеть на корточках со сцепленными на затылке руками. Когда у людей так бесцеремонно отбирают последнее, это не предвещает ничего хорошего. Бедолага несет с собой все, что у него есть. Если узелок бросают в беспорядочную кучу, это воспринимается как зловещее «он тебе больше не понадобится». Командир сидел на складном стуле за столиком, на котором стояли украшенная, расписанная живицей бутылка и оправленная в золото тыква для питья пальмового вина. Он обмахивался похожим на миску пехотным шлемом и уставшими глазами поглядывал на шедшую мимо толпу. «Мы пройдем. Это всего лишь армия. А мы принадлежим к освященным. Слушаем доносящийся из-под земли голос матери, да и ее пророчицы, пришедшей из пустыни, неся истину. На груди Бруса висит железная скалопендра, ключ, который отворит все двери на нашем пути. Мы везем сундук через мост, далеко, в Кебзегар, к вратам на Хельзима, на край света». Наша повозка протиснулась сквозь толпу и приблизилась к заставе. Один из ослов, вытянув морду, понюхал бутылку на столике десятника. Я молчал. Я дурачок, прыщавый Агирен. Едва умею говорить, да бормочу так, что меня понимает только мой господин. Я бессмысленно зачмокал губами, словно что-то жевал, и сунул палец в нос. Желающие миновать мост подорожные стояли вокруг нас на коленях с опущенными головами. Десятник поднял глаза и встретился взглядом с зеркальной маской жреца, посверкивающей, словно полная луна. Поднялся с кресла и прижал ко лбу кулак.
«Пусть все станет единым», — сказал он.
Когда Брус заговорил с Козел, его жестяной, вибрирующий, как звуки синтары, голос звучал чуждо и повелительно. В первый миг я не понял ни слова. Почесался под курткой, продолжая трудолюбиво копаться в носу.
Язык единства — старый амитрайский. Его можно было понять, но у него была странная грамматика, и вот уже несколько поколений на нем говорили лишь жрецы.
«О проклятые птицы военного насилия, что сдерживают слово матери в его дороге к сердцам потерянным! Для странствующего слова поспешность — благословенная обязанность!»
Так оно примерно звучало. Насколько я понял из горловых слогов древнего языка, Брус сказал десятнику, что он курьер, и что он спешит. Я понял. Солдат нет. До него дошло только проклятые птицы и война. А потому он принял это на свой счет и решил, что Брус его ругает.
«Господин, у нас просто приказ, значит, блокад на мосту. Прости, освященный, значит, или там освященное. Храм приказал. Ну, прости, что не говорю с тобой на старом языке. Я износима».
Брус склонился с козел, вытащил из-под одежды амулет в виде железной скалопендры и протянул вперед. Его голос звучал, будто скрип проржавевших ворот.
«Поспешность — это важно. Отвори блокаду, Хон-Пахан».
Командир, отерши пот с лица, бросил через плечо приказ. Загонщики соскочили с фургона и, упершись в тяжелые борта, перекатили его в сторону. Теперь оба фургона стояли по одной стороне, оставив узкий проезд, которым могла бы пройти наша двуколка. И тогда я увидал старуху. Она сидела на табурете, за фургоном. За ее спиной стояли два адепта. Один с зонтиком, второй с соломенным опахалом. Она не носила жреческие одежды или зеркальную маску, только бесформенные бурые тряпки. Зато была ими плотно укутана, словно тряслась от холода. Всякий, кто проходил сквозь заслон, у кого не отбирали узелок и пускали дорожкой между лагерными фургонами, подходил к ней, и тогда она поднимала лицо, на котором поблескивали мутные, покрытые золотистыми бельмами глаза, и касалась старческой ладонью их лиц. Ее губы двигались, точно старуха беспрестанно бормотала какие-то заклинания или молитвы. Когда я ее увидал, почувствовал, что мое сердце расседается, будто глиняный кувшин. Кувшин, наполненный страхом. Ведающая. Ведающая со слепыми глазами, такими же, как глаза убийцы, зарезавшего мою Ирису. Как глаза леопардов-пророчицы. Золотые бельма. Что она увидит, прикоснувшись к моему лицу? Ведущая встала с табурета и, поддерживаемая под локоть солдатом, похромала на левую половину моста. Адепты забрали зонтик и табурет, чтобы открыть нам проезд, а я вынул палец из носа и схватился за вожжи. Колеса повозки поскрипывали. Ведающая вдруг обернулась задранной головой, как если бы принюхивалась, а потом вырвала локоть у солдата и подняла руку с растопыренными пальцами, после чего двинулась прямо в нашу сторону, желая прикоснуться к моему лицу. Брус повернулся к старухе, но его маска, подобная лужице ртути, не выражала ничего. Я обмер. Она была уже так близко, что я слышал ее беззубое бормотание, беспрестанно сочащееся из сморщенных губ.
«Глаз на ладони, в ладонь, глаз матери. Мать чует, когда дитя лжет. Мать всегда знает».
Я видел раскрытую ладонь ведающей. Еще два шага, и она дотронется до моего лица. Внизу яростно шумела река, металась между скалами, что напоминали ощеренные клыки. Слишком высоко, слишком мелко, слишком много скал. И прекрасно. Я напряг мышцы. И тогда раздался мрачный, протяжный рев рога. Он накатывался со стороны башни, торчащей над городком вроде гнилого зуба. По ту сторону реки началось движение. Солдаты, охранявшие противоположный берег, засуетились. Фургоны, такие же, как тот, что стоял с нашей стороны, двинулись с мест, их перекатывали один за другим, были слышны крики командира, звон толстых цепей, которыми связывали повозки. Мост закрыли. Один из солдат вдруг вырос словно из-под земли на пути наших ослов, потом схватил одного из них за трензеля и дернул назад. Повозка остановилась.
«Прости, освященный, или освященная. Солнце заходит. Никто не может перейти мост после того, как прозвучит рог».
Десятник стоял перед нами на коленях, с кулаками, опертыми в песок и опущенной головой.